Какие люди?
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в нашей студии вновь военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец. А мы с вами остановились на том, что вы рассказывали подробности ваших встреч с Владимиром Владимировичем. Да. А что еще приходит на память?
Была еще одна встреча уже, как говорится, за сценой. Это была, по-моему, пресс-конференция, когда он традиционно встречается с журналистами. Но я, мне тогда тоже во имя людей надо было продвинуть один вопрос. Ко мне приехали высоколобые люди, которые сделали гениальную ракету С-300, С-400, уже шла С-500 ракета шла. И в это время там генеральным конструктором был Ашурбейли. И на пике разработки С-500 приезжают ко мне люди, у которых там государственные премии, звезды, приезжают в редакцию. Говорят: Виктор Николаевич, сняли Ашурбейли. Мы не можем понять, почему. У нас идет успешная разработка суперракеты. Помогите, вы к Путиным идете. Они как раз пришли ко мне. Я зашел за сцену, Песков мне говорит, вот, да, еще Михалков говорит, ну как тут без Баранца? Ну, нахал, ну, лезет, ну, в шуточку, конечно. Вот там стоял, чаек пил. Я говорю: что у вас за вопрос? Я говорю: Владимир Владимирович, вы знаете ситуацию Алмаз-Анты, вы знаете Ашурбейли. Я все это знаю. Виктор Николаевич, позвольте, я разберусь. Спасибо, что вы за этого человека переживаете. Потому что, говорит, у меня вот, я не пойму, две папки в одинаковые написано, что это гений, с другой стороны, говорит, кто-то копает. Я хочу понять, кто копает и какую грязь льют на этого человека. Это тоже и защищал этого человека. Ну, что еще у меня было? Запомнилось. Конечно, мне очень ярко запомнилась поездка 9 мая 2014 года в Севастополь, когда Путин возлагал цветы к мемориалу погибших за Севастополь. Я стоял в этой толпе рядом, и вдруг потискивается ветеран Черноморского флота. Где-то 90 лет. Уже не такая ослепительно белая фуражечка, она такая желтенькая, у него топтанные туфельки только что надраены, и главное, на самодельной палочке. Его пропустили к Путину. Я стоял рядом. И единственные слова запомнились. Он стучит этой самодельной палкой, из доски сделанной. И говорит: Владимир Владимирович, спасибо вам за Крым. Теперь я в этой земле буду спать спокойно. Тогда мало у кого, даже у матерых мариманов, не навернулись слезы на глаза. Но там еще была одна деталь. Когда люди с администрации увидели, что этот заслуженный ветеран, у которого там орденов от шеи до низа живота, увидели, что он идет с самодельной палкой, так вот он начинал на концерт с участием Путина идти с этой палкой, когда я с ним сидел уже в первых рядах, у него была богато инкрустированная палочка.
Но была еще любопытная встреча в Северодвинске.
Да, в Северодвинске. Она была во многом даже знаменателем для Владимира Владимировича, потому что он участвовал в закладке атомной подводной лодки «Князь Владимир». Ну, конечно, на заводе по этому поводу многие шутили, и, конечно, директор завода сказал: во многом это символично, но нужно было видеть глаза Путина, который эту бронзовую табличку привинчивал, а рядом с ним стоял работяга, ну, естественно, в свеженьком комбинезоне, но руки бы вы видели. И им Путин сказал: вы знаете, я несказанно рад, что я причастен к такому большому делу, но я восхищаюсь вашими руками. И мужик заплакал. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо. Я даже и Володя Веленгурин, по-моему, сфотографировали этот момент.
Виктор Николаевич, ну, однажды президент дал поручение по вашему обращению.
Да.
После чего вас вызывали в администрацию президента.
Значит, ну, на встречах с доверенными лицами чаще всего, я уже говорил, что не спешишь жаловаться президенту. Доверенное лицо – это низос. Вот бежать, жаловать Кремль, жаловаться Путину. Вот бывший министр обороны, когда ему приходил сначала с жалобами Родионов, он говорит: Виктор Николаевич, вы должны докладывать мне об успехах и о том, как успешно вы выполнили мои указания. Вот это мне врубилось в память, и я к Путину ну, не бегаю, не звоню там в администрацию президента. Нет, я должен ему доложить о том, что я сделал по его программе. Иначе зачем мне доверенное лицо? Иди кури, военный пенсионер, он там малину выращивает на даче. Я доверенное лицо, я должен двигать программу президента. Кстати, мы поговорим еще, как майские указы выполняются. И вот однажды я еду в Чечню, в самую воюющую 46-ю бригаду, в Чечню. Я нахожусь там в командировке, потому что там начал поднимать хвост терроризма. Неважно было понять, как это люди делают. Они воюют. Мы с вами сидим в этой теплой студии. Они сейчас ушли на боевое задание. И вдруг я сижу с этими людьми, беседую, узнаю эти корни. Вдруг звонок раздается из администрации президента. Завтра в 18 часов вы должны быть у Володина.
Ну, я, естественно... В тот момент первый заместитель главы администрации президента.
Я, естественно, все бросаю, сумку свернул, бегу в аэропорт, а билеты все проданы. Так получилось, понимаете? Билеты все проданы. Спасибо, что командир бригады, я никогда не забуду, он позвонил Кадырову, и уже через 10 минут я сидел в этом красном канадском, по-моему, самолете и летел. Прилетел я... Быстренько переоделся, он, естественно, дресс-код, галстук, лаковые туфли и так далее. Я пришел к приемной Володе, ну, вам расскажу такую житушную деталь. А был дождь. Мне сказали в коридоре посидите, потому что кто-то в другой приемной ждал. Саша, я когда посмотрел на свои чистейшие туфли, пока я шел от машины, они у меня были вот заляпаны. Я думаю, ну, я же не могу идти к первому заму. Я, Саша, взял свои носочки лаковых туфель, засунул под ковровую дорожку, и вот так вот раз, два, три, четыре. В это время вышел с приемной Володина человек, говорит, Виктор Николаевич, вон там за углом чистильный аппарат. И я понял, что в Кремле все видят. Ну что, какой разговор был? Володин мне сказал, что вот есть поручение президента разобраться с вашей жалобой. Вы, конечно, будете ее решать, но мы вам поможем. То есть к жалобе, направленному «Комсомольскую правду», группой офицеров, это было связано со спасением одного военного городка, в котором люди жили как зэки. Это большая масса людей была. И Путин на это обратил внимание. И Володин говорит, вы выезжайте туда, делайте материал и знайте, что мы будем вас патронировать до того решения, пока Путину не будет доложено, что решение будет принято. Ну, и через месяц я уже доложил, что руководство Министерства обороны все услышало, все увидело, проблема решена. Ну, и закончилось это тем, что мне в редакцию привезли ящик коньяка.
Еще одна любопытная история связана с тем, что вы присутствовали на едином дне военной приемки в Минобороне.
Да, это очень любопытно. Значит, докладываю.
Скажите.
Регулярно в Министерстве обороны проводятся дни военной приемки. Это в огромном зале, экран такой метров 40, и с военных заводов стоит продукция, которую они производят, и рядом на вытяжку стоят, кто вы думаете, генеральный директор и военная приемка. И они оттуда с экрана рапортуют, где Путин часто бывает регулярно, товарищ президент, верховный главкомандующий, докладываем, что гособоронзаказ в количестве стольких единиц боевой техники принят и передается на вооружение армии. Военпред говорит, подтверждаю, что все передано и так далее. И пошли эти бодрые рапорты. Я сижу не первый раз, а тоже все идет нормально. Один раз Путин послушал, ушел, второй раз послушал, ушел, а я где-то уже был шестой день приемки. Путин сидит надо мной над балконом, Шойгу, там Борисов, замминистра обороны. И вдруг в этой тишине, среди этих бодрых рапортов, вдруг слышу суровый голос президента. «Товарищи генералы, давайте остановим это мероприятие. Меня интересует... Не сколько и какой техники приняло на вооружение. Меня интересует, почему не выполнен гособоронзаказ и кто в этом виноват. Товарищи журналисты, мы просим вас, у нас дальше будет семейный разговор. Это наша, простите нас, пожалуйста, будьте свободны. Сергей Кужинский говорит, да, журналисты все понимают. И мы выползли, и я тогда увидел, что президента в этом случае никак мягкотелым уже не назовешь.
А военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец сегодня в программе «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. Мы продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
«Какие люди». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Какие люди».
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в студии военный обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», полковник в отставке, доверенное лицо президента России Владимира Путина Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, есть очень любопытная история, которую вы не рассказывали еще публично, о том, что вам... довольно своеобразным образом, мы говорим это условно, конечно, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Расскажите.
Да, было у меня в моей жизни действительно этот факт, этот случай и документальное доказательство этого я до сих пор берегу в своем домашнем сейфе. Владимир Владимирович Путин всех доверенных лиц регулярно поздравляет с Новым годом, с Днем независимости России и так далее. И вот я на День независимости России получаю стандартный конверт такого желтоватого типа с золочеными буквами было написано. На конверте военному обозревателю «Комсомольской правды», герою Российской Федерации Виктору Николаевичу Баранцу. Меня никто не предупреждал, что я представлен «Золотой звезде». Сунгоркин на меня представление тоже не писал. Седов тоже. Я иду к
Владимиру... Седов, редактор радиополитики, издательского дома «Комсомольская правда».
Владимиру Владимировичу Сунгоркину. Говорю, Владимир Владимирович, а это вот...
Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, да. Владимир Николаевич. Вот Владимир Владимирович мне звание присвоил. Вот смотрит на конверт, улыбается, понимающе, и говорит: «Виктор, ты знаешь что? Вообще президент не ошибается. Тебе надо все-таки в администрацию президента съездить». Я понял, конечно, что это шутка, но этот исторический конверт я берегу. Потом я спрашивал у человека, который печатал эти конверты, говорит: «Вы знаете, вы сидели рядом с Толбоевым на встрече с доверенными лицами. Оба лысоваты, оба сидели в одних костюмах. Вы шептались, прижавши вот так вот, да? У него же звезда на левой стороне, а я со стороны. Мне показалось, что звезда на вашем пиджаке». Потому вот так вот грех попутал, да.
А, Виктор Николаевич, если сегодня в Яндексе забить Виктор Баранец, то первое, что выскакивает дальше, «Возвращение Крыма». Это книга, о которой вы уже рассказывали, но которая до сих пор не вышла в свет.
Да, да.
Расскажите поподробнее.
Это даже моя большая личная трагедия. Я сейчас буду исповедоваться, Александр, перед вами, потому что после вас я буду, конечно, разговаривать теперь только с Владимиром Владимировичем, как доверенное лицо. Может, он меня поймет. Значит, это было в апреле 2014 года. Была встреча министра обороны России Сергея Кужевича Шойгу с журналистами. И я видел лица наших генералов. Они были счастливыми, они глаза сверкают, и люди гордились тем, что случилось с Крымом, что там армия наша не позволила второго Майдана сделать. И я вот почувствовал, что им хочется, чтобы это осталось для истории. Ну, не формально, не то, что можно снять, а не можно снять, а сделано так, что еще ничего никто не знает. Ну, а что для меня, для журналиста? Ну, это же вот лежит уникальная фактура. Ну, и тогда Сергей Кужевич... Я подошел, говорю: «Сергей Кужевич, у меня такое впечатление, что тут надо для истории запечатлеть». «Да, я был бы, говорит, признателен вам, если бы взяли за эту книгу». «Что вам нужно для этого, Виктор Николаевич?» Я говорю: «Сергей Николаевич, мне нужно для этого только, чтобы вы разрешили пообщаться со всеми людьми, которые мне будут представлять интерес для книги». А в конце концов я побеседую с вашими заместителями, с начальником генерального штаба и с вами. Все было выполнено. Более того, я впервые вам хочу сказать, что мне был представлен в генеральном штабе кабинет. Ко мне приходили люди. Два полковника пришли первый раз, знаете, с такими толстыми папками, ну, страниц по 600. Я думал, книга готова. Мне протянули эту папку, там было написано «Отражение крымских событий в открытых средствах массовой информации России и зарубежья». Я вот сначала, я был как лиса, у меня такой взгляд, который такой глечик сметаны поставили, а потом я смотрел это как... Я говорю, дорогие друзья, но ведь есть же указание министра, начальника, Виктор Николаевич, у вас нет допуска. У вас он закончился. Когда-то у вас был. У вас, извините, у нас грифованные документы. Мы не имеем вам права рассказывать.
Ответили вам два полку.
Да. А то, что вас интересует, мы будем фильтровать. Потому что очень тонкая и военная, и политическая игра. Не во все вас можно посвятить. Мы вам скажем то, что считаем нужным, что согласовано с руководством Министерства обороны. Я и за это буду признателен. Значит, по согласованию с руководством редакции я взял отпуск, такой хамский отпуск на 28 дней. Это время написал книгу «Возвращение Крыма». За это время я побывал тайком в Севастополе. Я побывал еще в одной соседней республике, да. Я встречался с разведкой украинской, которая бежала вместе с Януковичем сюда. И меня много, некоторые документы мне дали, допустим, о побеге, как расследовался побег, или какое тайное заседание было в Совете Безопасности Украины. Мне помогли люди, которые работают в Соединенных Штатах Америки, потому что меня интересовало, что творилось в Белом доме у Обамы, когда возвращался Крым. Я по крупинке, по ниточке все это стаскивал. У меня появилось 44 главы, надо было засветить. Вы знаете, вот мне иногда говорят, а что ты нового напишешь? Он фильм «Возвращение домой», да? Уже все, дорогие друзья, это непонимание материи. Это просто одно то, что вы видели в фильме, то, что происходило в Кремле, о чем думал Путин, о чем он говорил с Януковичем, Шойгу, с Герасимовым, с начальником главного разведуправления, что твое, что делала наши спецслужбы, сделали в Севастополе и так далее. Дорогие друзья, это совсем другая ткань. Я пытался дойти до дна этих событий. Причем для меня было безразлично, это проходило в Кремле, в кабинете Путина, или это проходило в кабинете Януковича, или в кабинете Шойгу. Я везде хотел засунуть свой нос и вытянуть оттуда ту золотую пыль, которая помогла бы написать мне картину. Это я все делал. Получилось 44 главы, я отпечатал их добросовестно и передал в Министерство обороны. Министерство обороны приняли эту книгу мою, 560 страниц, сказали, ну что, надо отвозить в издательство. Было определено издательство. Книгу я уже первую получаю в сигнальный экземпляр, я вижу свое детище. Ну, вы представляете чувство человека, который потратил на это там, полтора года жизни. И вот уже я вношу в редакцию толстенную книгу «Возвращение Крыма» с фотографиями, все отрегулировано. И вдруг мне звонят из генерального штаба и говорят, стоп, моторы, печать приостановлена. 4000 экземпляров немедленно на склад, немедленно загрифовать. Книга приостановлена.
Грифа совершенно секретно.
Да, меня вызывают снова в Министерство обороны, говорят, Виктор Николаевич, есть претензии у службы по охране тайн-печати. Вам нельзя упоминать Главное разведывательное управление, вам нельзя упоминать силы специальных операций, вам вообще нежелательно убрать главу бессонный генштаб. Это одна из центровых глав, когда была получена команда сверху. То что происходило? Вам бы, Саша, это было интересно? Как звучит звонок из Кремля министра обороны? Как министр обороны начальникам генштаба? Когда они едут в Кремль? О чем они там говорят? Правда же, да? Все же это, да? Генштаб, бессонный генштаб, книгу изъять. И еще 260 изъятий. Я приехал на эту комиссию, открываю, скрежеща зубами компьютер и говорю, вот вы запрещаете мне упоминать ГРУ. Внимание! Нажимаем кнопку 250 тысяч упоминаний только в нашем интернет-сети Главного разведуправления. Меня так кисло улыбается, говорит, Виктор Николаевич, издательство-то военное, а есть директива начальника генерального штаба, которого под ведомством издательства запрещают это делать. И по моему курносому носу, бах, я отскочил. А силы специальных операций, ведь посмотрите, в Википедии, когда были созданы, кто создавал, кто был даже командирами, где дислоцировали, что вам нужно? А это тоже под 0,10. И отполз я, рыдая, поехал домой выкорчевывать, убивая свое дитё. И когда я все 260 правок сделал, и когда я изъял голову, я принес снова, мне сказали, Виктор Николаевич, надо бы Путину это показать.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», полковник в отставке, сегодня в этой студии. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди?
Мы продолжаем. Это эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев, и сегодня в этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, доверенное лицо президента России Владимира Путина Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, мы говорили с вами о книге «Возвращение Крыма», которую давно ждут, но которая уже написана, как вы рассказали, уже была переписана, но до сих пор не вышла в свет.
Она была переписана два раза.
Уже два раза.
Два раза, потому что второй раз меня попросили, знаешь, какая здесь очень правильная, я считаю, умная игра пошла. Моя книга называлась «Документальная». То есть, фактически, там 95% было все... Там реальные фамилии, там... Путин, Янукович, Шойгу, Герасимов, Булгаков, Панков. Все, что реально делали люди, я все описывал. Вдруг где-то вверху родилась идея, Виктор Николаевич, эта книга должна быть документально-художественной. Хоп! Что это за жанр? Я вот так себе представляю. Говорит, вы знаете, в эту книгу надо втиснуть роман. Такой небольшой романчик, но вкусный романчик. А как это вы подумаете? Ну, первым делом такая вульгарная мысль, там же в этом романе обязательно украинец должен влюбиться в русскую или русская должна влюбиться в украинца. Да ну, а как без этого романа? Обязательно тёлка какая-нибудь должна же бегать, как в американском кинофильме про полицию. Обязательно попа и так далее. И я думаю, боже мой, чему мне заставляют делать? Я лечу в Севастополь. И у меня в самолете встречается такой пьяненький мичман, хороший, милый мальчик, и говорит, Виктор Николаевич, вот я служу в русском флоте, а у меня сестра замужем за украинским офицером разведкорабля. Опа! И как мы в Севастополе вот так живем, встречаемся. Представляете, за одним столом два флота сидят. Опа-па, я быстро к командованию флота уже. И говорю, товарищи, а у вас много семей, где бы в одной семье служил человек один на Черноморском? Ведь это же символично, да? Это же одно тело. Украинский Черноморский, наш русский флот, он же бы никогда же. Это же символично, только Черноморское, это вообще смешно. Мы делили море даже, мы делили судьбу, мы делили... Мне показалось, что этот сюжет надо взяться за травой. Ведь мы же разрываем, да, Черноморский флот. И мне вдруг говорят, да у нас 19 семей таких. Внимание, это что? Один офицер служит в русском флоте Черноморского, а прапорщик на украинском корабле. Або жінка украинка у руського офицера. Вы знаете, я понял, что там можно вообще 45 романов написать. Я, конечно, приехал, снова взял у Владимира Николаевича отпуск 41 день, втиснул это дело. И встречаемся каждый раз с Шойгу. Я каждый раз, когда иду по коридору, мне стыдно смотреть в глаза этому человеку, потому что он первым делом меня спрашивает, Виктор, где книга? И вот мы сидим на время встречи с журналистами. Я думал, что Шойгу забыл. И вдруг слышу, Я только что докладывал Владимиру Владимировичу, ваше доверенное лицо книгу написала, я ее читал, все там правда, все это нужно. Не знаю, почему-то книга не идет. И Владимир Николаевич Сунгоркин сидел рядом, он мне сказал, я не думал, что все так серьезно. В общем, все закончилось тем, что мы вскоре были у Алексея Алексеевича Громова, заместителя главы администрации. И Алексей Алексеевич вручил мне два листочка с 16 замечаниями администрации президента. Что нужно доделать в этой книге? Я так обрадовался, что замечаний только 16. Я летел на крыльях домой добросовестно, вычеркиваю, вот это выполнил, вот это выполнил, вот это выполнил. Все выполнил, все выполнил. Снова переписал книгу, уже роман там, книга называется «Документально-художественный», вот там можете литературную часть. Я снова передаю в Министерство обороны. Те говорят, у нас вам претензий нет, вы все наши выполнили. Теперь, если будут претензии, то только в администрации президента. Это в книге, которая накануне выборов, полностью президентская книга, показывает Путина в лучшем свете как государственного руководителя, как человека, который стоял в центре этих событий, который повелевал этими историческими событиями. Это же в судьбе Путина самый большой, я вам скажу, пик за время его карьеры, когда он вернул, позволил, услышал голос 2 миллионов и вернул Крым в России. Так что плохого в книге Баранца? А мне говорят, Виктор Николаевич, вы знаете, на нас так со всех сторон нападают, так нападают. Зачем усложнять Владимиру Владимировичу жизнь? Давайте потом. Вот посмотрел недавно на меня один пропагандист, говорит, неужели там такие сидят люди? Ведь, вот посоветовал недавно, ты к войну обратись, и к Кириенко, он же начальник президентского этого штаба, да? И ты знаешь, мне даже стыдно, Саша, тебе о другом рассказывать. Я сагитировал Владимира Николаевича Сунгоркина для того, чтобы он чаще встречается меня с Путиным. Владимир Николаевич, помогите отвезти книгу Путина. Вот пусть он ее посмотрит, и он сам решит. Владимир Николаевич мне говорит, Виктор Николаевич, езжай в издательство, возьми несколько экземпляров твоей книги генеральной и вези сюда. Я еду в издательство, а мне показывают большую розовую дулю. Мне, автору книги, мою книгу не дают. Почему? А потому что она загрифована. И там, Виктор Николаевич, содержатся тайны. Нет, да уже ж вычесть. Нет, вам нельзя. Мою книгу в издательство я не могу редактору своему передать, чтобы он передал ее Путину. Ну, мне кажется, это еще одна глава. Если моя книга появится, это я обязательно обо всем об этом расскажу. Я только прежде всего хотел, чтобы меня сейчас услышали Войно и Кириенко, потому что если...
Руководитель это, и да, первый замглавы администрации президента.
Дорогие друзья, если вы думаете о стратегии и тактике кампании, вы просто посмотрите эту книгу, и вы поймете, что она вам поможет. Она нам поможет, она всем поможет.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», сегодня в студии программы «Какие люди». Но вы верите, Виктор Николаевич, что книга «Возвращение Крыма» все-таки выйдет в свет?
У меня есть подозрение, что она либо выйдет до конца года, если включатся Войно, Кириенко и Громов пересмотрят, да, либо она выйдет уже в марте-апреле 2018 года. И вы понимаете, почему.
Давайте напомним, что в марте 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Вот об этом прямо сейчас поговорим с Виктором Николаевичем. Владимир Владимирович Путин пойдет на эти выборы? Выбор, как вы считаете? Вопрос решен?
Это самый сложный вопрос, который можно будет только задать доверенному лицу президента, Александр. Пойдет или не пойдет Путин на выборы, это, конечно, будет решать он сам. Но если вы внимательно следите за действиями, словами, делами президента, вы должны видеть, что Путин – это великий политический шахматист. Он очень редко ошибается, он очень бдительно изучает атмосферу, он видит, какие шевеления на различных этажах нашего многострадального общества. Я сегодня могу сказать очень хитро. Либо пойдет, либо объявит кого-нибудь своим преемником. Но это в любом случае будет очень достойный человек. Ну, я только могу подозревать, кто это может быть. Но предсказать ходы Путина нельзя, потому что Владимир Владимирович может представить кандидатуру, которую мы с вами еще даже и не подозреваем. Она где-то ходит среди нас, там по политическим верхам мы видим, но, как всегда, я же сказал, что Путин, как великий политический шахматист, он делает такие ходы, которые не просчитывают даже самые мощные компьютеры в мире. Вы понимаете?
А выборы в 2018 году, многие говорят о том, что преемника, политологи говорят о том, что о преемнике актуально будет говорить в 2024 году.
Это скабрезные люди, такие циники. Вы знаете, вот наша такая вот эта вот вонюченькая интеллигенция любит вот так, вы понимаете? Ну, она же говорит, что в марте 2018 года будут выборы президента Путина. Мы это тоже слышим, да? Ну, как это без русского говнеца? Извините, пожалуйста, это Ленин так сказал. Ладно, не я.
А вот вы сказали, у вас преемники, Вадим Вадимович. А кто эти люди?
Это только по-бранцовски. Я только по-бранцовски. Я, извините меня, пожалуйста. Пока на нынешнем этапе, я тебе говорю, Саша, на нынешнем этапе, когда Россию серьезно покачивает, когда Россия обложена санкциями, когда мы пережили пока только еще один из пиков труднейшего периода, то более опытного в государственного управленца, битого, побывавшего в различных перипетиях международных отношений, конечно, кроме Путина, нет. Внимание! Внимание! Но мы прекрасно видим, и Владимир Владимирович, я абсолютно знаю, прекрасно понимает, что если за международную политику ему ставят пятерку с тремя восклицательными знаками, то за экономическую здесь, по-моему, очень с большой натяжкой, но он за нее не отвечает. Саша, это принципиально важно. У нас экономика минус 2 или двойка с плюсом. Мне кажется, что вот в данном случае очень большой таким минусом, который не позволяет Путину, в общем-то, распрямиться и сказать, что вот я сделал, я достоин. Конечно, это экономический блок правительства. Давайте не лицемерить. Давайте говорить прямо, не говорить там, что вот вы знаете, вот Владимир Владимирович укажет на Медведева. Вы понимаете, что это будет примерно так же, как с Навальным, мне кажется. Это взорвать общество можно, да. Внимание, я вам говорю честно. Если Владимир Владимирович, которому сейчас обязан просто... Вы знаете, он научился быть президентом, Саша. Я это должен вам сказать. Он научился быть... Да, вы знаете, чем больше ты сидишь в кабине такого могучего лайнера, каким является Россия, когда тебе в салоне со всех сторон кричат, и ты не ту кнопку нажал, и на эту нажал, бери правее, бери левее, а он ведет самолет, и он не качается. Вы знаете, это очень важно, говорит Владимир Владимирович, можно вместо вас кто-то другой в этой кабине? Мы так разобьемся к чертям собачьим. Но если Владимир Владимирович решит, это его воля, а мне бы хотелось подольше побыть доверенным лицом президента, вы понимаете меня, потому что я отвечаю за Россию, кстати, Саша, так же, как и Путин, но у меня только статус другой. Так я назову вам фамилии. Я не буду лицемерить. Для меня, конечно, по президентам, если Путин решится отдать жезл российской власти, на первом месте стоит Шойгу, на втором Лавров, и на третьем месте человек, которым я горжусь и о котором еще узнает когда-то Россия. Это совершенно свежее лицо. Это человек, о котором я написал в своей книге, замуровав его, естественно, сделав ему псевдоним, но знаком, о котором я буду иметь счастье когда-то рассказать. Но мне в Кремле сказали, помолчите пока, пожалуйста. Но я обязан сказать, помолчите, что вы под этим образом его в книге. Да-да. А я его могу назвать. Это Алексей Дюмин.
Губернатор Тульской области. Это Виктор Бранец в этой студии. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди?
Мы продолжаем. Это эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, а что бы вы посоветовали сегодня Владимиру Путину, как доверенное лицо?
А вот как доверенное лицо, да, а то у нас же есть 146 миллионов, каждый может дать советы. Это у нас Путину могут дать вообще 146 миллионов за раз советов. Легко советовать, очень легко. Хорошо, вы меня спросили, как офицера, я по-офицерски прямо отвечаю, и я буду говорить об этом Владимиру Владимировичу в глаза, как я и обещал ему, когда он мне доверил миссию доверенного лица. Я, конечно... Прежде всего, хотел бы, чтобы Владимир Владимирович значительно усилил требовательность к исполнителям. Саша, я вам скажу почему. Когда я сижу на пресс-конференциях или на встречах с доверенными лицами, и когда я вижу, Саша, когда по электронной стенке бежит просьба бабушки о том, что в Уссурийске на улице Красноармейской 15 нет песочницы, я думаю о том, а кто в этом зале должен сидеть? Он должен сидеть губернатор Приморского края. Путин, кстати, песочницу построил за время двухчасовой встречи с президентом, потому что когда они заканчивались, то губернатор докладывал в полуобморочном состоянии, что на улице Красноармейской 15. Саша, я считаю, что в Кремле немножко идут по инерции по устраиванию и прямых линий пресс-конференции. Мужики, вам нужно больше креативности. Ну, что бы я сказал, Владимир Владимирович, давайте, чтобы в зале, когда вы разговариваете с Россией, сидело правительство, первые лица, сидели губернаторы, да? И тогда вопросы вам, мы знаем, по международной политике, за то, что вы отвечаете. А вопросы в Криводрищенске достроить кусочек асфальтированной дороги или в Крабопискинской, извините за выражение, крышу ветерану накрыть, это у нас есть губернатор. А ну, штаники снимаем быстро, пошел, и чтобы к вечеру крыша была. То есть, Саша, то получается, что все сваливается на Путина. Саш, я сижу и думаю... Вот ты знаешь, я в тот момент я бы никогда в жизни не хотел быть президентом. Потому что давит все. Вот даже, вы знаете, в школе-интернате не хватает 12 веников. Это кто должен отвечать? Путин? Я вот сижу, я вот последние, как говорится, волосы теряю. Ведь извините, пожалуйста, у нас же... Это, вот знаешь что? Это вот развращает вертикаль власти.
Но ведь сегодня нужно отметить, что есть не только звонки во время прямых линий. Относительно недавно тысячи, а где-то даже десятки тысяч людей выходят на митинги против коррупции, против Дмитрия Медведева. Ваше отношение к этим акциям протеста?
Абсолютно резко отрицательно. Саш, я беседовал с этими людьми. Я знаю, что говорит Навальный. Я задаю вопрос. Вот представь тебе, Александр Яковлев, позволь, ты шел в колонне Навального. Я подхожу к тебе и скажу, и хочу спросить, а что я, Баранец, Путин, Шойгу, Лавров, Рогозин не знают, что у нас в России коррупция? Но это же смешно, ребята, ну что вы пургу банальную гоните? Мы, конечно, против нее. Но вы скажите, пожалуйста, вы завтра к утру поборете коррупцию, когда придете в Кремль? Сегодня, как никогда, нельзя отдавать управленческую власть, прежде всего, вот уличным трепачам и демагогам. Скажи мне, пожалуйста, ты слышал когда-нибудь внятную программу Навального? Я слышал, я знаю, что за все хорошее против всего плохого, да? Но извините, пожалуйста, мыльные пузыри. Это просто его пытается такую в тряпку знамя сделать определенная часть интеллигенции, к сожалению, молодежи, которую бы хоть кто-то разбудоражил наше неоднозначное общество. Саша, там нет ни программы. Программы есть у других кандидатов. Саша, я заметил их. И я уже сказал по радио, что
Путин, а я ему буду советовать, взять из каждой программы тоже пытающихся войти в Кремль самое лучшее, ввинтить в свою президентскую программу, и мы вас всех сделаем. Я это открыто перед всей Россией Миронову сказал.
Но при этом, возвращаясь к акциям протеста, которые в конце марта, в частности, прошли по всей стране, один из базовых принципов, ну, условно, давайте вернем народу народное богатство.
Хорошо. Вот я был на встрече с доверенными лицами, где прозвучал тот же вопрос, который только что Александр Яковлев задал. Владимир Владимирович, давайте сделаем социальное государство, давайте вот этим всем олигархам, которым за песенок застали заводы, фабрики, давайте вернем. Я подошел потом к Путину, он говорит, а ты вот съезди, Виктор. Я говорю, вот тоже иди, это хорошее социальное государство. Ну его нахрен, этот капитализм, это вот размежевание общества. На что мне Путин говорит, а ты съезди к олигархам, поговори, пожалуйста. Я приезжаю. Говорю, вы знаете, вот вам за 3 миллиона долларов достался завод в 95-м году, который стоит 30 миллионов долларов. Вы знаете, есть идея, чтобы вы его вернули. Он говорит, Виктор, ты когда-нибудь в своем носу курносом видел представленную дулю? Вот он делает мне вот так. Я говорю, а я завтра приду отбирать, потому что с Путина требует, чтобы государство с капитализмом покончило, и отбирать эту вашу так частную собственность. Что вы будете делать, Абрам Моисеевич? Он говорит, Баранец, убивать. И тебя тоже. Я либо умру вот здесь, у меня ЧОП, у меня 2000 человек охраны, мы будем стрелять до последнего патрона. Здесь все будет в крови, до самой Москвы. Но этот завод в Калужской области я хрен кому отдам. И тогда Владимир Владимирович однажды сказал, если вы мечтаете о социальном государстве, о справедливости, подскажите мне, президенту, как это сделать? Саша, скажите, пожалуйста, вы слышали из уст Навального, как сделать социальное государство? И как выкорчевать вот этот бандитский капитализм. Так пацан ваш что, думает, что завтра к утру мы победим коррупцию? Так Китай уже 30 лет борется, расстреливает десятками. А коррупция есть. Правда, уровень ее, конечно, низкий. Так что вот этим демагогам, балагурам, трепачам, дорогие друзья, нельзя отдавать управление государством. Я считаю, что сегодня настало время, особенно сейчас, защитить Путина от этих уличных трепачей. Защитить мозги молодого поколения, которому развращают вот эти лжецы, которые обещали по 10. Ты, кстати, Саша, не получил 10 тысяч долларов от Навального, интересно, а? Нет, да? Ах, как жаль. Саш, сейчас бы так хорошо в ресторане «Старый город» посидели. Поехали, что у тебя, Сашенька?
Но вы в одном из эфиров как-то сказали, что нужно изменить Конституцию Российской Федерации.
Да, у меня есть парочку моментов, Саша. Да, да. Не надо этого бояться. Не надо бояться. Саша, почему? Чтобы я, Баранец, добавил. Саш, у нас исчезла государственная идеология. И потому пошел этот идеологический разврат. Нет, я понимаю, что сейчас либерасня будет говорить, почему это одна идеология на другую. Мы не трогаем никакие сословия, никакие конфессии, ничего не трогаем. Я просто хочу, чтобы в России существовала государственная идеология и чтобы все средства массовой информации работали в интересах государства, ориентируясь на государственную идеологию. Мы разутратили все, мы разбудили.
А в чем суть государственной идеологии, которую вы предлагаете закрепить в Конституции, Виктор Николаевич?
Саша, я не хочу здесь быть академиком, говорить, что идеология – это система взглядов, но государство обречено на вымирание, на разрушение, если у него нет своей идеологии. Идеология – это система взглядов, которая направлена на то, чтобы создать духовные скрепы для существования нашего государства. Не хочу говорить этого. Саша, у нас сейчас, ты понимаешь, множество идеологий, в том числе и террористическая, да, Саша? Но мы только заявляем, что мы боремся с ней. Нам нужно, чтобы государственная идеология, начиная от мамкиной титьки и заканчивая, когда над гробом ветерана звучит салют, чтобы весь этот процесс сопровождался нормальными взглядами, российскими взглядами, дорогие друзья, что надо быть патриотами, что нельзя георгиевской ленточкой вытирать задницу, что нельзя бомжей поджаривать на вечных огнях, что нельзя вытирать одно место государственным флагом, что нельзя оскорблять государственные символы. Мы же не динозавры киевские, которые вчера сжигали георгиевские ленточки и вон объявили вместо бессмертного смертный полк. Александр, государственная идеология должна пронизывать всю духовную сферу. Саш, идет спектакль? Идет спектакль. Это, знаете, это дерьмо делает, когда мне говорит Марк Захаров. Вы знаете, это свобода творчества. А я хочу знать, работает этот спектакль на интересах моих сограждан? Если нет, пусть он в Израиль едет ставить, понимаете? А здесь должны быть спектакли, книги, фильмы, которые денно и ночно работают на интересы России. Все, полковник Баранец, доклад закончен.
Это была программа «Какие люди». В этой студии был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. До свидания. Спасибо большое за этот разговор.
И вам, Саша, спасибо. Всего доброго.
«Какие люди».